Глава 7. Гематоген. Столовая – самое унылое место во всей школе. Вряд ли с этим хоть кто-то будет спорить. Очень похоже на старый завод. Столы длинными рядами, скамьи длинными рядами, окна, пластиковые клетчатые скатерти – все. На столах гематоген в железных мисках, в батончиках, покрошенный на кубики, нарубленный дробинами. Рядом есть еще и плавленый. В ребристых железных стаканчиках. Для тех, кто в батончиках не может употреблять. Многие ведь не могут. Гематоген. Собственно, гематогеном это назвать сложно. Как сложно наше существование назвать жизнью. Гематоген. Белково-витаминный концентрат. Смесь рыбной муки, продуктов нефтесинтеза, минеральные добавки, ароматизаторы, антикоагулянты и еще много всякой жизненно необходимой дряни. Тошнота. Тошнота и тоска. На стенах портреты великих, все лысые или с бородами, многие в очках. Фамилии их я не помню, хотя когда-то непременно разучивал и записывал. А Костромина помнит, наверняка и справа налево. Я проследовал к своему месту, сел на скамейку, на номер 17, который за мной закреплен. Костромина устроилась напротив. Вообще-то у нее номер 18, но она по номеру никогда не сидит, а сидит там, где придется настроение. Народу в столовой было немного, как всегда. Голода особого у нас никто не испытывает. Вообще, вернее, никакого не испытывает. Есть не хочется никогда. Но надо. Физиологически. Или физически, точно не знаю. Для поддержания баланса. Без гематогена мы медленно, но слабеем. Рано или поздно. Конечно, у нас совсем другой метаболизм. Потребности организма в энергии невелики, но если пару лет питаться нерегулярно, короче, рано или поздно почувствуешь такие легкое недомогание в области всего организма. Особенно в руках почему-то. Ногти начинают выпадать, а волосы и без того выпали еще в младенчестве. Хотя я родился рыжим. К тому же, если не есть, можно... Есть надо 3 раза в день, как всегда перед обедом сказала Костромина поучающим голосом. Так все нормальные люди делают. Садятся за столы и едят. Хоть немного, но едят. Без еды люди быстро помирают. Кажется, через месяц. 3 раза в день. Сложно представить. 3 раза в день есть гематоген. Кострома достала из рюкзачка деревянный пенал, вытряхнула из него нож и вилку. Что-то новенькое. То есть совсем. Ну да, соулбилдинг. Достойно есть, кажется так. Зачем? На всякий случай спросил я. Затем. И она вытряхнула еще один нож и еще одну вилку. Подвинула мне. Серебро. Темное и протертое былыми поколениями, возможно, прежних Костроминых, дворян и... еще кого-то. «Все приличные люди едят с ножом и вилкой», – объявила Костромина. «Давно собиралась. И мы будем учиться, и нам пора. Нож в правую руку, вилку в левую. Бери, только не сломай». Я взял. Серебро немного жгло кожу. Казалось, что приборы горячие. Все как полагается. Аллергия. Не смертельная. Совсем не смертельная. Можно наглотаться серебряных дробин, и ничего с тобой не будет. Только изжогой помучаешься, и всех тебе делов. «Жжет?» – спросила Костромина. «Да, немного, как горячее». «Так и надо», – кивнула Кострома. «Серебро испепеляет вредные образования. Ты знаешь, что раньше серебром бородавки лечили? Мы – ходячие бородавки». Костромина немного впала в самопрезрение, но быстро вернулась. «Ничего, что горят», – сказала она. «Зато ты приборы чувствовать лучше будешь, не сломаешь. Смотри, как прилично есть». Она довольно ловко воткнула вилку в батончик гематогена и распилила его пополам ножом. Лезвие чирикнуло по дну тарелки. Серединка батончика, как всегда, была чуть жидковата, и меня привычно затошнило. Это может показаться забавным, но меня тошнит. Почти по-настоящему, в полную силу. Это единственное, практически полноценное мое чувство. Тошнота. Остальные – так, не чувства, технические ощущения. Тени, полуфантомы, полузмеи, боль, жара, холод. Летом братья Сиракузовы во дворе отливали грузило для удочек. Так один из этих никчемнейших братьев для смеха сунул руку в котелок с расплавленным свинцом. И даже не ойкнул. Зачерпнул горсть жидкого свинца и разлил его по формочкам. А на пальце только дунул слегка. И я так могу. И все так могут. Возьми любого встречного. А от гематогена меня тошнит. А у Костроминой вообще странное свойство есть. Не полезное и не вредное, просто свойство и все тут. Ей после рождения как-то не так мембраны в нос установили. Они не прижились и их еще пару раз переустанавливали. И каждый раз неудачно. Нос слишком тонкий был. И из-за всех этих процедур нервы в носу Костроминой катастрофически оголились, и сам нос сделался чрезвычайно чувствителен. Я, когда мы еще маленькие были, баловался часто. Не со злобы, а как-то для. Подойду потихоньку. И раз, на нос и нажму. Кострома сразу в обморок валится. Забавно. Как на кнопку нажимаешь, а она выключается, как старый телевизор. У других, кстати, тоже всякие случаи. Потому что у каждого свои особенности организма. Все больше по части дефектов между мозгом и органами чувств. Кто от запаха давленных тараканов с ума сходит? Кто на мелкие кружочки смотреть не может? А другие вообще спят, только стоя в углу. Или звук натянутой резины очень не любят. Но есть, конечно, и общее между всеми. Велосипеды мы все как бы любим. Стремимся к ним. Если вупер видит неисковерканный велосипед, то он к нему невольно стремится. Не знаю уж, откуда такое. Кстати, многие считают, что это знак. Эти вот дурацкие качества. Ну, того, что Бог не совсем от нас отвернулся. Оставил напоминание, что мы не совсем еще камни. Что возможен пересмотр приговора. «Тошнит?» – с интересом спросила Костромина. «Тошнит», – признался я. «Это очень хорошо», – кивнула Костромина. «Тебя тошнит, а ты ешь. Преодолевай себя». Обезьяна стала человеком в преодолении.
«Это как?»
«Просто. Вот ей совсем не хотелось есть каких-нибудь там личинок. Или кору, или лебеду. А она ела и ела».
«И от коры человеком стала?»
Не от коры, а от усердия. Усердие – один из путей к успеху.
Так что, получается, если я буду очень долго и очень усердно есть кору, то я рано или поздно стану человеком? – спросил я.
Костромина задумалась. Я жевал гематоген, а она где-то через минуту ответила. Нет.
Зачем тогда ее есть?
Костромина зарычала. Поленов, ты специально придуриваешься, или оно само у тебя так получается? Как бы с гневом спросила она. Я тебе о принципе говорю, а ты все время на частности сбиваешься. Неважно, что ты будешь делать. Есть кору, играть на гуслях или лбом об стену стучаться. Главное делать это с азартом, с искрой, с пониманием, что это важно.
Я, конечно, сразу же представил. Вот я с азартом стучусь головой об стену. Год стучусь, другой стучусь, и в итоге постепенно очеловечиваюсь. Если стена не распадется.
Вряд ли такое возможно. Для очеловечивания надо делать что-то другое, наверное. Впрочем, сообщать о своих подозрениях Костроминой я не стал. Терпение, преодоление, самоотречение. Только так можно стать человеком. И начинать надо с малого, Поленов, с малого. Вот тебе не нравится этот несчастный гематоген, а ты себя преодолей. И его преодолей. Преодоление сделало из обезьяны человека. Мерзость сделала из человека нас. Я стал преодолевать гематогеновый батончик. Я же ей обещал слушаться. Борясь немного с собой, сражаясь с серебряным ножом, старавшимся согнуться, с вилкой, намеревавшейся завернуться в спираль, преодолевал. «Не налегай так, не трамвай толкаешь», – посоветовала Костромина. «Изящно действуй, как я». Костромина ловко отрезала от батончика треугольный кусочек, отправила в рот. «Вот так. Света, когда приедет, будет сюда обедать ходить».
«С чего это?» – перебил я. «Она что, дура гематоген лопать?»
Костромина очень красиво закатила глаза к потолку. Я тоже на всякий случай туда посмотрел. Ничего, мухи кругами ползают. Зима, а мухи. И так везде. «Поленов, Поленов, бьюсь с тобой, как рыба, а ты все такой же непробиваемый. Ты разве не чуешь?» Я втянул воздух в столовой. «Чуешь?» – спросила Костромина.
«Ну?»
К сладко-приторному запаху гематогена добавился неожиданный, свежий и непривычный аромат. Кажется, огуречный. У Лужицкого, кажется, дома росли огурцы. Мать его любила огурцы. Любила подавить их руками, понюхать. Запах знакомый. «Разве не слышишь запах-то?» – еще раз спросила Костромина. Я понюхал еще. «Точно, огурцы».
«Что это?»
«Повара специального прислали», – сказала Кострома. «Вон, гляди». Из кухни быстро выглянул вупер средних лет в белом халате. С презрением оглядел зал, поморщился, исчез снова. «Он 5 лет у людей обучался», –
с уважением сказала Костромина. Умеет почти 20 блюд готовить.
Прямо 20?
20. И котлеты, и окрошку, и даже борщ. Света будет ходить сюда обедать, а он ей будет готовить. Кстати, кружок открыть собираются кулинарный. Ты пойдешь?
Не знаю.
Что значит не знаю? Костромина рассекла батончик гематогена. Конечно, запишешься. Знаешь, девушки очень любят мужчин, которые умеют готовить. Ты ей сделаешь бутерброды с семгой, она тебя полюбит.
На самом деле?
Отчасти. Романтическая музыка, бутерброды с семгой.
А как он пробует? Не поверил я. Но этот повар-то, он же вкус все равно различить не может. Только кислое и соленое.
Не может, согласилась Костромина. Поэтому 5 лет и учился. Если бы он мог различить, он бы 3 года учился, а то и 2. Он не пробует. Он кладет все точно по рецепту. Это большое искусство. У нас в городе всего 2 таких.
Повар выставился и еще раз оглядел зал.
Видишь, как готовится к приезду Светы?
Вижу.
И ты готовься.
Буду. Обязательно буду. Слушай, Кострома, а зачем все-таки?
Тебе надо выучить рецепт какого-нибудь блюда, перебила меня Кострома. Пельмени. Их делают из мяса и...
Меня снова затошнило.
Ладно, ладно. Костромина опять скрипнула ножом по тарелке. Не буду про пельмени. Успокойся, Поленов.
Я успокоился.
Слушай, а ты не хочешь сегодня вместо меня на Soul Building сходить? Спросила вдруг она.
А что так?
Вряд ли Костромина устала. Она упертая, делает все до последнего.
Мне кажется, Кузя заболел, сказала она. Так звони в скорую, посоветовал я.
Я позвонила. Они сказали, что ничего страшного. Это реакция на прививку. Но все равно мне не хотелось бы его одного оставлять. У него нос теплый. Так что сегодня я буду с ним сидеть. А ты сходи, послушаешь, запишешь в тетрадь, что к чему.
Да я...
Да не был я ничем занят сегодня. Просто не хотелось.
Ты обещал, прищурилась Костромина. Ладно, схожу.
Врет все. Точно врет. Кузя заболел. Ничего он не заболел. Это хитрость Костроминой. Уловка. Хочет затащить меня на Soul Building. Вот и все. Под благовидным предлогом.
Ты обещал слушаться, напомнила Костромина. Ладно, схожу, сдался я.
Вот и хорошо. Костромина снова взялась за гематоген. Я знала, что ты не совсем пропащий. Что есть в тебе...
Смотри-ка, Грубер идет.
В столовой показалась Грубер. Я как бы удивился. Грубер в столовой никогда не бывала. Дома обедала. А может, вообще не обедала. Она всегда зеленого цвета, так что не исключено, что ест раз в год.
А тут заявилась. Шагала меж столов, смотрела по сторонам.
Она неспроста сюда сунулась, сразу сказала Костромина. Ей что-то нужно. Она сюда рецепты пришла выведывать.
Костромина выскочила из-за стола и побежала к Грубер.
И я тоже пошел. Так, на всякий случай. Вдруг подерутся.
Это я шучу.
Грубер как раз направлялась к кухне. Костромина ее, конечно же, догнала. «Что ты тут делаешь?» – спросила Костромина.
Грубер не ответила. Продолжала шагать между столами. Я подумал, что она дневная сомнамбула. Такие иногда встречались, редко. Еще подумал, что надо СЭС вызывать. Но Костромина схватила эту сомнамбулу за руку.
«Тебе чего?» – спросила Грубер. «Это тебе чего? Что ты тут вынюхиваешь?»
«Тут, кажется, столовая, а я пришла пообедать».
«Так что ж ты не обедаешь? Гематогенчик свеженький, угощайся».
Грубер пожала плечами, уселась за стол. Взяла батончик, стала жевать.
Это получалось у нее не очень хорошо. Ела как в первый раз. Гематогенина ей, кстати, попалась старая и засохшая, крошилась и осыпалась на стол коричневым прахом под натиском мощных зубов.
Костромина стояла и наблюдала. Я ничего не понимал.
Грубер справилась с батончиком, дожевала до конца, зыркнула на Кострому.
«Что еще?» – спросила она. «Что еще тебе от меня надо?»
«Мне?» – как бы удивилась Костромина. «От тебя?»
«Ничего».
«Совершенно ничего. Но если ты не перестанешь болтаться с Беловобловым,
то что?»
Костромина театрально вздохнула и поглядела в потолок, на задумчивых мух.
«Зима, а мухи. Странно все-таки. Хотя в нашем мире полно странностей. Зимние мухи, зимний дождь, летний снег».
«То я тебя...»
Костромина замолчала. Наверное, придумывала, что можно устроить Грубер.
выбор был весьма и весьма ограничен, а если по большому счету, то его и вовсе почти не было. «Не ты одна такая умная умница», – негромко сказала Груббер. «С человеком подружиться хочешь, это понятно». «Что тебе понятно?» «Все мне понятно. Хочешь подружиться. И ясно почему».
«Почему?»
«Потому что рядом с человеком никто в энтропию не впадает», – сказала Груббер. «Это, кстати, правда. Рядом с людьми действительно энтропии почти никто не подвержен. Давно замечено. Где человек, там аута нет. Ни на Новой Земле, ни в других местах, где много людей, почти не наблюдается таких случаев. Считается, что человеческое биополе благоприятно воздействует, предотвращает, так сказать. Поэтому программа «Человек среди нас» повсеместное одобрение вызывает». «Вот поэтому ты и стараешься», – Груббер ткнула Костромину пальцем. «Аута боишься. У тебя ведь отец окуклился». «Ее отец на Сахалине», – поправил я. «Он там на электростанции работает». «Отец Костроминой ведь действительно на Сахалине. Давно уже уехал, лет 8, наверное. Я его помнил. Когда мы маленькими были, он нам свистульки из кроватных ножек делал. Потом пропал куда-то. Костромина всегда говорила, что на Сахалин уехал. Обслуживает геотермальную электростанцию. Даже открытки его показывала. Он их всегда от руки рисовал. Вот киты не рестятся. Вот Япония в бинокль.
Дорогая Лика, поздравляю тебя с днем рождения и все такое».
Про то, что он энтропик, я и не знал вовсе.
«Это вы все на Сахалине», — Груббер постучала себя по голове кулаком. «Сахалинщики. Да он давным-давно обэнтропился. Все, нет его».
Я растерянно поглядел на Костромину, потом на Груббер.
«Не смей про моего отца», — Костромина вдруг замолчала, не договорила. Сначала я подумал, что она это так замолчала, из драматических соображений, выдержать паузу, но потом увидел, что нет. Просто Костромина потухла. То маленькое электричество, что питало ее эмоциональную активность, иссякло. Батарейки сели, Костромина душевно перенапряглась и качнулась к равновесию. К нулю.
«Твой отец был энтропиком, и ты боишься», — повторила Груббер и с остальным звуком скрежетнула зубами. «Ты просто трусиха и энтропичка, наследственная. По тебе же видно».
«Не надо», — сказал я Груббер. «Не надо про энтропиков вспоминать. Это плохая примета».
«А тебе, Поленов, осторожнее надо быть», — поучающе заметила Груббер. «Энтропия заразна, об этом все знают. Стоит одному в аут выпасть, как остальные вокруг тоже начинают. На Костромина в нашем классе самая заразная».
«Я не заразная», – возразила Костромина без особой убежденности.
«Это ты своему папе расскажи», – посоветовала Груббер.
«Я не заразная», – повторила Костромина.
«Почему ты думаешь, она права на собаку получила?» – спросила у меня Груббер.
«Тоже из-за этого, из-за трусости. Собаки, они как люди почти, энергетически положительные. Рядом с собаками тоже редко впадают, это тоже всем известно. Она тебе, наверное, еще про мороженое рассказывала, про гирлянды, да?»
Я поглядел на Костромину.
«Рассказывала, значит», — ухмыльнулась Груббер. «Она просто боится».
У Груббер тоже хорошо получалось, как бы обвиняюще. Так что я подумал, что она, наверное, тоже по какой-нибудь душестроительной системе упражняется. Развивает эмоциональную сферу. Костромина стояла рядом, понурившись, без интереса разглядывая квадратные узоры на скатертях.
«С человеком хочет дружить, а сама боится. А страх – это к ауту первый путь, потому что…»
Груббер неожиданно тоже разрядилась, скисла, резко сдулась, как шарик, выцвела, зевнула, хрустнув челюстью. Они стояли друг напротив друга, мертвые угри, прелые листья, черный песок, прах. И я тоже такой.
«Ничего у вас не получится», – совершенно бессветно сказала Груббер. «Ничего. Сколько ни старайтесь».
«Это у тебя ничего не получится», — Костромина отыскала в себе последние силы. «Это у тебя. Ты дура. И Беловоблов твой дурак. Можете на своих барабанах хоть заиграться». Но Груббер не прореагировала. Молча направилась к выходу. А я повел Костромину на двор, поскольку на уроке она идти совсем не могла. Просто расплывалась. Ноги подкашивались. Зря она ругаться пустилась. Руга не стащает. Мы выбрели на спортивную площадку и устроились на вкопанных покрышках. Костромина молчала. Раскрыть зонтик у нее никаких сил не оставалось, и его раскрыл я. Согнул несчастный турник, приладил зонтик, сделал укрытие.
но дождь, конечно же, все равно пробивался.
Наверное, мы так почти час просидели. Одни, в водной пыли, в тоске. После четвертого урока показался один мелкий вуп из третьего класса. Уселся и тоже стал сидеть и зачем-то мокнуть. Мокнуть в компании какого-то сопляка было глупо, и мы отправились в школу, в сушилку. И там сидели еще полчаса, приварившись к горячим батареям. И только после этого на уроки смогли пойти. История. Историю я люблю, она интересная. Рассказывается, как там все раньше было. Хорошо, быстро. Как люди жили до 80 лет и умирали как люди. Как их хоронили с почетом в земле. Или сжигали и развеивали над утренними реками. А пепел некоторых даже в космос вывозили и выкидывали в сторону солнца. Они и сейчас медленно падают в солнце. И все было раньше здорово. Небо голубое, трава зеленая, солнце светит. Оно и сейчас где-то там светит, за тучами. Над новой землей оно светит, а летом так вообще за горизонт не заходит. Вообще, я эту историю уже много раз слышал. С первого раза мы очень плохо все запоминаем, особенно историю. Нам вдалбливать надо по 40 раз. Но все равно, слушать интересно. К тому же наш учитель частенько рассказывает, чем раньше люди вообще занимались. На рыбалку ездили, спортом всяким увлекались, строили модели железных дорог, пироги с грибами пекли. Да, раньше все было хорошо. А потом люди вспомнили про вампиров. Сейчас уже никто не может сказать, с чего все началось, кто подкинул идею, кто сделал первый шаг. Этого уже не узнать, но ни с того ни с сего вдруг все как помешались. Наш историк, ну, учитель истории Вячеслав Иванович, он ездил на семинар в новую академию наук. Так там настоящий историк, человек, им все рассказывал. Что никакого Погребинского не было, конечно, что это легенда, не более того. Никаких ключей, никаких склепов, никакого укуса и проклятия. И что обращение началось не сразу, нет. Люди играли в вампиров достаточно долго. Были написаны книги, сотни книг. Были сняты фильмы, тоже много. И мультфильмы, и детские книжки, и даже погремушки. Мода, увлечение. И ничего не происходило, ничего, все было нормально. А потом, когда вампиры всем надоели, кто-то вспомнил про падших ангелов. Падшие ангелы. Вот новый тренд. Вот мода. Падшие ангелы. Тому, что произошло дальше, нет никаких научных объяснений. Просто терпение кончилось. Просто терпению есть границы. Так тот человек ученый и сказал. У него кончилось терпение. Тогда-то все и полетело. То тут, то там, по северному полушарию, очагами и в разные стороны. И скоро обращение захватило все. Залило страшной черной пеной. Наступило темное время, темней не бывает. Земля погрузилась во мрак, и если бы не лунная база, если бы не новая Земля, то и сейчас ничего бы не осталось совсем. Кстати, про мрак. Это не фигура речи. По всему миру взрывались атомные электростанции и арсеналы, горели леса, разрушались плотины, вулканы проснулись и дымили, дымили, дымили. Атмосфера насытилась пылью и мелкой летучей дрянью. Света не стало почти совсем, из-за чего погибла большая часть растений на суше и почти половина в океанах. А из-за растений и животные вымерли. И все по цепочке, и остановить уже было нельзя. Все эти безобразия продолжались долго. Обращенные метались по планете, нападая друг на друга, на выживших животных, на все, что еще могло двигаться. И даже на то, что уже двигаться не могло. А потом наступила тишина, в которой были лишь вой и скрежет зубовный. А после тишины пришло понимание. Те немногие, кто не сгинул, поняли, что дальше так нельзя, и остановились. Они кое-как объединились, отказались от крови и попробовали все наладить. Еще очень долго разгоняли невменяемых, жгли безнадежных и бесноватых, а потом собрались, дождались зимы, дождались, пока встанет лед, и отправились на новую землю. Ледяной поход. Я слышал про это с детства. Когда дедушка еще не сидел в колбе, а возле окна, там, где теперь моя кровать, в кресле. Он распутывал бороду и рассказывал про поход. Как больше тысячи вупов, в основном молодые, отправились через ледяную пустыню в сторону острова. Про поля плазменных мин, установленных выжившими людьми. На минах испарилась почти половина. Про медведей, растерзавших раненых и коллег. Про энтропию. Холод и льды, почерневшие от пепла, вызывали мощную энтропию.
Многие для того, чтобы не окуклиться, вырезали себе веки. А некоторые, заметившие проявившиеся между пальцами перепонки, отсекали себе руки. До берега острова добрались не более 20, и их встретил белый отряд. 19 стражей на винтокрылых машинах. Они окружили оставшихся и открыли огонь. Остались четверо. Именно они впервые за много лет смогли побеседовать с человеком. Но люди не хотели возвращаться. И тогда вупы придумали. Сказали, что станут прыгать в вулкан, и началось великое стояние на Этне, в котором и мой дедушка, между прочим, участвовал. Ну, когда все прыгали и прыгали в вулкан до тех пор, пока люди не согласились вернуться. Но все равно люди еще почти 50 лет старались держаться от нас подальше, до той поры, пока не придумали надежную вакцину, предотвращающую обращение. И только после этого все стало потихоньку налаживаться. Города почистили, по памяти и по хорошим фильмам восстановили кое-как старую жизнь. В воздух высыпали коагулянт, и тьма свернулась, хотя окончательный свет наступил тоже не сразу. А восстановление шло долго. И до сих пор идет. Людей не хватает, и они все заняты на самых важных постах. «Я тебе всегда говорила», – прошептала мне в ухо Костромина.
«Что говорила?» – не понял я.
«Про Пограбинского, что его не существует».
«Он существует. Вернее, существовал когда-то». «Я помню, как давно, не знаю, может, лет 8 назад, на бульваре пищевиков стояла кривобокая статуя, похожая на сморщенного гуся, больного сколиозом. Хилые плечи, грудь, выпуклые ребра, ножки кривые, лицо с гнилым подбородком, рыбьи глазки. Стоял так, прогнувшись, опираясь на какую-то странную, непонятную палку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась веслом. Любой, кто видел этого Пограбинского с веслом, немедленно хотел в него плюнуть. Помню, мне тогда отец сказал: «Вот это гадкий дядька, плюнь в него». «Он стоял в виде статуи», – сказал я. «Я точно помню, такая, с веслом. А потом ее так заплевали, что она развалилась. Так что он настоящий. Тем, кто не настоящий, памятники не ставят».
«Да нет, не настоящий же», – возразила Костромина. «Его просто специально придумали».
«Зачем придумывать Пограбинского?» – не понял я. «Кому это надо?»
«Это же очень просто», – пояснила шепотом Костромина. «Оставшиеся, ну, те, кто сумел выжить после всего, они не хотели помнить. Им стыдно было, как бы. Ну, что они во всем виноваты. В своей глупости, в своей распущенности, в своей мерзости, во тьме. Именно они были повинны в схождении тьмы, в том, что их дети и дети их детей оказались обречены на сумерки. И поэтому придумали Пограбинского, чтобы все на него свалить. Трудно жить с чувством вины, невыносимо». Костромина вздохнула. «Поэтому и скульптуру устанавливали специальные, чтобы каждый, кто хочет, мог стукнуть проклятого Пограбинского, плюнуть в него и жить себе дальше, чтобы совсем не пропасть».
«Костромина», – педагогически повысил голос Вячеслав Иванович, – «о чем вы там разговариваете?»
«Про историю», – ответила Костромина, – «про будущее».
«И что же вас интересует в будущем?» – спросил Вячеслав Иванович как бы ехидно.
«Как что? Все. Как жить станем?»
«Хорошо жить. Мало. Без глупостей. Как все. Каждый станет тем, кем хочет. Вы, Костромина, кем стать мечтаете?» Все почему-то поглядели на Кострому, а она не успела ответить, потому что зазвенел звонок. После уроков была информационная пятиминутка. Так она называется. Хотя на самом деле длится гораздо дольше 5 минут. Иногда до получаса. Народу, как всегда, собралось мало. Меньше половины с последнего урока сошлись в актовом зале, расселись кто где, одинокими грибами. На сцену поднялась Инга Сестрогоньевна с обширной бумагой. Сначала Инга Сестрогоньевна, как обычно, рассказывала о достижениях космической промышленности, о повышении производительности труда и о скорой экспедиции на Марс. О том, что в ней примет участие Элеонора Чарская, девушка из наших. На нее возложена чрезвычайно важная миссия. Чарская должна удалиться от базы на критическое расстояние, расставить какие-то там важные датчики на выжженных марсианских просторах и считывать с них межпланетную информацию. Чарская тренировалась для этой миссии почти 7 лет, и если миссия пройдет удачно, то это откроет широкие перспективы. Возможно, создадут целый отряд из вуперов для освоения дальнего космоса, в частности Меркурия. Вроде как запустят на Меркурий целый космический корабль вуперов. Лет через 20 это планируется совершить.
Инга Сестрогоньевна, захватывающе поведывала про все эти выдающиеся звездные перспективы и космические успехи, а я осторожно поглядывал на Костромину. Она слушалась как бы воодушевлением, чуть наклонившись вперед, немного переигрывая, стальные подлокотники кресла согнула. Наверное, представляла себя на месте космической Элеоноры. Не знаю, меня в космос не особо тянет, не понимаю я этого. Кострома, конечно, хочет. Она вообще хочет вырваться. Из города хочет вырваться, с земли, подальше отсюда. Конечно, она никому ничего не рассказывает, но я-то знаю. Как знаю и то, что вырваться нельзя. Что мы привязаны к своим серым и грязным городам климатическими установками, потому что мы не можем существовать при нормальной влажности и при нормальном свете. Инга Сестрогоньевна вещала про разработку гелия-3 на Луне, что еще совсем немного, и энергетическая проблема будет решена, и каждый получит автономный климат-контроллер, так что можно будет отказаться от погодных машин. Я слушал и почему-то думал, как построить моноцикл. Это такой велосипед, но только не с двумя колесами, а с одним. Дело в том, что я осенью сдал в лавку полный комплект серии «Ночь и кровь», 18 полновесных книг в тугом переплете, а в обмен получил иллюстрированную историю велосипедов. В ней обнаружилось много интересного, моноцикл вот. Думаю, теперь сделать. Очень полезная оказывается вещь. Для езды затрачивается в 3 раза больше энергии, чем на обычном велосипеде. А реакция на поворотах требуется просто нечеловеческая. Как раз то, что надо. Велосипед свинтить не так-то просто. Тут нужно силы собрать. Как бы душевные.